конце концов перерастают в открытую вражду. Обычно муж и жена идут путем материального процветания. И чтобы сохранить свой союз, трудятся, не покладая рук. Но подчас из-за нужды или болезней они оказываются в очень тяжелом положении, на грани смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом мире отдельные люди, различные сообщества, а даже целые страны вступают в деловые связи. Однако их отношения зачастую становятся враждебными. Во многих семьях материальное благополучие нестабильно. И нередко превратности судьбы ставят его под угрозу. Например, кто-то из супругов может заболеть или лишиться своего состояния. В большинстве современных стран очень развита экономика, но из-за рыночной конкуренции в отношениях между ними царит напряженность. В конце концов, эта напряженность перерастает в войны, которые влекут за собой массовые разрушения и тяжкие людские страдания. Текст 14. Там стан випанан садитатра татра вихая джатам паригрия сатха аватате дедина касчит атра вирадхана парам упайти йогам. О царь, вступив на лесную тропу материальной жизни, живое существо лишается отца с матерью. После их смерти оно чувствует особенно сильную привязанность к собственным детям. Оно придет дорогой материального процветания и в конце концов оказывается полностью сбитым с толку. Оно умирает, так и не узнав, как вырваться из этого заколдованного круга. Комментарий. Основой семейной жизни и материальном мире является секс. Ян митту надиги хамерти сукам. Мужчина и женщина вступают в половые отношения, и у них рождаются дети. Дети вырастают, женятся и тоже зачинают детей. Когда отец и мать умирают, дети вынуждены сами нести тяжкое бремя семейных забот. Так из поколения в поколение люди продолжают делать одно и то же. И никто из них не освобождается от оков материальной жизни. Они даже не пытаются встать на духовный путь, ведущий к знанию, отречению от мира и, наконец, к бхакти-йоге. Истинный смысл человеческой жизни состоит именно в том, чтобы обрести гьяну и вайрагью, знания и отрешенность, которые помогают прийти к преданному служению. К сожалению, в нынешнюю эпоху люди избегают садху-санги, общения с освобожденными душами, и не желают сворачивать с проторенной дороги мирской семейной жизни. Поэтому они постоянно сталкиваются с проблемами, возникающими вокруг денег и секса. Аньяньявита вятишангаврита вайранубанда виван митхашча адваньямушминуру кричравита мадхобатаргар вихарандипанна. Из-за денег отношения между людьми становятся напряженными и в конце концов перерастают в открытую вражду. Обычно муж и жена идут путем материального процветания, и чтобы сохранить свой союз, трудятся, не покладая рук. Но подчас из-за нужды или болезни они оказываются в очень тяжелом положении на грани смерти. О царь, вступив на лесную тропу материальной жизни, живое существо лишается отца с матерью. После их смерти оно чувствует особенно сильную привязанность собственным детям. Оно придет дорогой материального процветания и в конце концов оказывается полностью сбитым с толку. Оно умирает, так и не узнав, как вырваться из этого заколдованного круга. Продолжение беседы Бхараты и Рахуганы. Песня 5, глава 13, тексты 13-14. Здесь описывается подлинное истинное положение живого существа, находящегося в материальном мире, обусловленного материальным телом. Есть нитя сита и нитя бата, и они отличаются. Вот, различные качества, различные проявления живых существ. И даже между нитя батами, обусловленными душами, так много различий в качествах, мы видим, что люди разные, разные уровни понимания. Есть очень великие люди с широким сознанием, есть люди очень простые, вплоть до примитивных. Очень широкое разнообразие среди именно в обществе людей. И смысл в том, что есть уровни сознания, разные уровни сознания. Но так или иначе, Прабхупада говорил, что какой бы ни был уровень сознания в материальном мире, Брамы или муравья, примерно одно и то же. Большой разницы нет. Потому что ни один из этих уровней сознания в материальном мире не выходит, не преодолевает телесную концепцию. Культивация одного и того же. Еда, сон, совокупление, оборона. Здесь говорится о том, что живое существо, оно ищет себе спутников в этом мире. Потому что оно одиноко. Конечно, когда человек рождается, он рождается уже в семье, есть отец и мать. Может быть, он не чувствует одиночества. Сама природа устроила так, что он кому-то нужен. И он чувствует себя, в принципе, более или менее под опекой. Но затем говорится, родители умрут. Ребенок вырастет, его родители умрут. И он почувствует очень сильную привязанность, очень сильную тревогу к собственным детям, к собственной семье. Это доказывает, что человек, на самом деле, он одинок в этом мире. И он ищет спутников. И ближайшие спутники — это его дети, жена, ближайшие спутники. С ними он старается построить свое счастье. Именно так он мыслит в материальном мире. Какой бы ни был человек уровня понимания, он будет действовать таким образом. Нитья ситха, освобожденная душа, он вне этих концепций. Он не ищет здесь вечных спутников, поскольку он сам является вечным спутником Господа. Он не нуждается в материальной поддержке. Он даже, собственно, не нуждается в поддержании материального тела. То есть он не чувствует, что он должен действовать в этом направлении. Он думает, гуны все равно вращаются. Гуны действуют. Под влиянием времени. Верховный Господь обеспечивает всех. Почему должен об этом думать? О поддержании этого тела. И, то есть, есть большая разница между этим пониманием. Между нитья-ситхой, нитья-баттой. И, конечно, положение, вот такое положение людей, освобожденных душ и обусловленных душ, может видеть только Уттама, либо Мадхьяма-тикари. Он может видеть истинную картину положения живого существа, определить его положение. И также он может видеть Мадхьяма и Уттама-тикари, что все является энергией Верховного Господа. Материальная природа и духовная тоже. Это означает, живые существа — это также энергия Кришны. Это тоже его энергия. Сам же Господь остается непостижим в материальном мире. Почему? Из-за своего особого могущества. Его нельзя постичь. То есть все является его энергией, это часть его тела. Но сам он отличается от чинтья-пхеда-пхеда-татва. Ну, например, Солнце. Солнце — это источник жизни и всех, всего разнообразия проявлений в этом мире. Во всяком случае, в нашем мире, где мы находимся. Все зависит от этой энергии Солнца. Прямо либо косвенно. И если мы хотим понять, что такое Солнце, может быть, мы не видели его никогда. Если Солнце всегда было скрыто от наших глаз, и нам кто-то бы рассказал, что есть такое светило, такой объект, от которого здесь все зависит на самом деле. Ты, я, эти растения, эти явления, реки текут, вода испаряется, облака собираются, огонь, электричество, все эти движения и прочее, все приводится в движение энергии Солнца. Да, интересно, значит, все это энергия Солнца? И что, это и есть Солнце? Нет, это не Солнце. Само Солнце совсем другое, ни на что не похоже. Оно не похоже на все эти явления, ни на одно живое существо, ни на одно дерево, ни на реку, ни на океан. И если бы мы изучали просто Солнце по его энергиям, мы могли бы иметь только одно представление о нем, что оно очень могущественно. Это все. Но само Солнце осталось бы скрытым за своими энергиями. Подобно этому Верховный Господь, все это его энергии. И чем больше мы изучаем его материальную энергию, мы можем видеть его аспект могущества, аспект Творца. Это выразится в том, что человек начнет чувствовать почтение к Верховному Господу. Или, например, благодарность, потому что он все получает в жизни необходимое, что милости Господа, здесь светит солнце, и есть вода, и есть аромат земли, и есть талант в человеке, и есть жар огня, и есть огонь пищеварения. Все эти вещи можно осознать как непосредственную энергию Кришны, его милость. Для того, чтобы живое существо могло наслаждаться в этом мире, ему необходима эта поддержка, возможность наслаждаться. И Господь дает эту возможность. Он творец. Он творит эту материальную природу. И кроме того, он творит с любовью к живому существу. Из любви к живому существу. Не из ненависти. Нет. Он не испытывает ненависти никому. Он равен ко всем. Если мы рассмотрим, например, это физическое тело, как оно сотворено очень разумно. Это значит, Творец, он с любовью создавал, с уважением к живому существу, прилагая свой очень-очень высокий разум. Как один философ сказал, говорит, посмотрите, отверстия в теле человека, они очень разумно устроены. Нос и рот рядом расположены, смотрите. Поднося пищу ко рту, одновременно чувствуем запах, очень удобно. Рот также может улыбаться, и глаза, они вместе сочетаются, могут вместе взаимодействовать, выражать эмоции. А анус, такое отверстие подальше от носа расположено. Смотрите, это разумно? Есть разум в этом? Представьте, если все было бы наоборот. Было бы очень неудобно. Понятно, что Творец творит очень разумно, с уважением к живому существу. Дает ему хорошие вещи, старается дать ему хорошие вещи. И чем более высок разум человека, тем более хорошие вещи он может получать. Но есть предостережение Шримад Бхагаватам, что вот эту человеческую форму жизни есть такая этикетка. Знаете, есть внимание написано на этикетке. Вот когда какой-то есть предмет или лекарство, или что-то еще. Там есть инструкция по применению. Иногда пишут внимание красным. Обратите внимание на то, что это огнеопасно, может быть, или что-то еще. Также человеческая форма жизни. Там перечисляются разные формы жизни в Бхагаватам. 8 400 000. Мы знаем это оттуда, из Махапураны. В других Пуранах также подробно это объясняется. И есть предостережение, внимание, я не помню этот стих наизусть на санскрите, но смысл в том, что эта человеческая форма жизни ни в коем случае не должна быть использована для чувственных наслаждений. Ни в коем случае. Так написано. Ни при каких обстоятельствах не должна использоваться для чувственного наслаждения. То есть таким образом живое существо может нанести себе вред, поэтому есть предостережение. Это как дорожный знак. Осторожно, там крутой поворот. И мы должны быть внимательны. Мы на ходу. Должны обращать на это внимание. И так, мы в процессе самореализации находимся. Но многие люди не находятся в процессе самореализации. Некоторые двигаются в другом направлении. Что же произойдет? Другое направление — это направление чувственных наслаждений. Духовная жизнь — это путь отречения, путь аскезы. Разные вещи. Если мы вступаем на путь отречения, но у нас еще сохраняется желание чувственных наслаждений, нужно быть внимательным, чтобы не прерывать процесс. Очень важный момент. Например, если мы готовим пищу, и она стоит на огне, процесс работает, мы не должны отходить далеко от плиты, пока пища не будет готова. Если человек, он снимает с плиты кастрюлю и говорит, все, я пойду отдыхать, я потом доварю. Нет, придется процесс, необратимые вещи могут произойти. И придется, может быть, заново все готовить. Один ребенок, он очень любил, дети любят этот жареный сахар, если его растопить, коричневый. И он научился этому, он ставил банку металлическую, насыпал сахар на плиту и мешал, и ждал. Но очень часто он не мог вытерпеть до конца этот процесс. Ребенок, он хочет играть, он не так терпелив. Ему трудно ждать, когда это дойдет до готовности. И он подумал, о, тут еще очень долго, он еще только-только начал плавиться, я пойду поиграю. Но вернулся он только тогда, когда уже дым пошел из кухни. И подобно этому живое существо, подобно ребенку, оно может начать путь отречения, духовной жизни. Но иногда оно выходит из процесса, оставляет процесс. И возвращается к нему, когда уже дым начинает идти. Есть другой пример, как один царь, он решил сделать большой фестиваль, праздник. организовать большой праздник. И повара самые лучшие были. Он закупил хоги, там телеги с рисом, то есть большой очень праздник. Гости придут, соседи придут, соседнего царства. Он что-то хотел необыкновенное показать. И поэтому он подумал, ну не только прасад, не только киртан, но нужно что-то еще, изюминку, чтобы удержать внимание всех гостей на чем-то, что-то удивительное показать. Какое-то чудо хочется произвести. И он стал думать, что же сделать. Он посоветовался с советниками, и советники сказали, тут есть неподалеку йог один медитирует. Он может всякие чудеса делать. Давай пригласим этого йога, пообещаем ему какую-то сумму денег. И пусть он покажет какое-то чудо гостям. Царь подумал, неплохая идея. Позвал этого йога и сказал, ты можешь делать какие-то чудеса? Ну да, в принципе, это не проблема. Любое чудо заказывайте, я могу сделать. Такие фокусы, они известны мне. Я тебе хорошо заплачу. Ты должен показать какое-то чудо. Что ты можешь показать? Ну, например, я могу весь этот праздник у всех на виду просидеть в проруби. Вот такое чудо будет. Царь подумал, интересно, в принципе, гости могут заинтересоваться. Хорошо, давай, садись в проруби. Вот такой будет праздник для тебя. И йог, как договорились, он пошел, сел в проруби и сидел там весь праздник. И люди, они удивлялись и так далее. Но затем, чтобы привлечь людей, гостей, и людей много пришло через этого йога, потому что все услышали, какой-то там йог уже сидит несколько суток в проруби, пойдемте туда, там что-то необычное будет, наверняка фестиваль будет большой. И этот йог привлек много людей, но затем, когда он вышел, пришел к царю, царь сказал, ну, не такое же это большое чудо, ну, ты просто сидел и ничего не делал. Ну, я сидел в холодной воде, сказал йог, и мы договорились, что ты заплатишь мне за эту аскезу. Нет, ты меня обманул, за мне сказал царь. Как я тебя обманул? Посмотри, вон там, на верхушке горы, горит огонь. Вот ты согревался этим огнем, я же знаю. Поэтому я тебе не заплачу. И йог почувствовал себя очень обманутым, обиженным. Подумал, ну вот, такие цари в Кали-Югу. И он хотел уже даже проклясть это царство, но повар был очень разумный, сказал йогу, подожди, я знаю, что нужно делать, иди сюда. Я знаю, как проучить царя, пока не проклинай. И пир в это время только готовился, и царь сказал, пришел, в 9 часов сказал, 12 должно быть все готово, гости ждут. Нет проблем, сказал повар, будет, как договорились, 12 часов, шикарный пир. Царь пришел в 11, сказал, ну как у тебя дела идут, все нормально, варится все на полном ходу, огонь горит, все, пища там лежит на местах, вода налита, все. Пришел 12, ну как, ну все продолжается, ну как продолжается, уже должно быть все готово. Ну я не знал, но почему-то еще не готово. И царь увидел, что все котлы подвешены под потолок над огнем, не стоят в огне. Что это за фокусы такие? Что ты делаешь? А? Ты что, ты смеешься надо мной? Ты подвел меня, это что за праздник? Пик срывается? Нет, ничего не должно сорваться. Я авторитетно слышал от царя, что можно брать огонь издалека. Это очень авторитетно все. Я слышал, и я сделал так. Поэтому ждите пища, когда будет пища готова, будете пировать. И таким образом есть ингредиенты, есть составляющие процесса бхакти. Они составляют процесс. Их нужно компоновать в должных пропорциях, ставить на огонь самосознание и не отходить далеко от этого процесса, не удаляться далеко от этого процесса, иметь терпение, иначе будет как с молоком. Итак, привести в движение, как, например, Дейдараштра, слеп от рождения, духовного видения тоже не было. Несчастный царь, лишенный знания царь, так его называли, достойный печали такой человек становится, сострадания. Но у него был хороший секретарь, очень хороший. Он имел мистическое видение и, кроме того, духовное понимание имел. Потом он заменял Дхритарашту вот эти глаза, эти и другие. И однажды Дхритарашта послал Санджаю в качестве посла к пандавам. Ну, то есть узнать, как у них дела, и будет ли война, и как они настроены. И до этого уже Кришна был в посольстве у Дхритарашты. И Санджая пришел к пандавам, увидел их великолепие, их удивительное сияние после изгнания, они просто сияли все, они были обновлены. Все было наоборот, не так, как ожидал Дурьотхана, что-то подавит пандавов, угнетет их, унизит. Но они пришли очень великими оттуда, через аскезы прошли. Санджая, когда все это увидел, он пришел восторженный, как с головой Пурнимы с праздника. И сказал, такое великолепие, 5 пандавов, они пять, как 5 лун. И среди них Кришна, Бхагаван Верховный, как солнце. Такое великолепие, такое могущество, такая сила. И он стал так прославлять их, Дхритарашти, что Дхритарашти на какое-то мгновение поддался влиянию преданности Санджая и забыл о Дурьотхане. Он был преданный, но материалистично преданный. Поэтому иногда у него пробуждалось чувство преданности. Оно пробудилось у него. И он сказал, Санджая, скажи мне, как ты видишь все это? Как ты видишь Кришну Верховного? Почему я не вижу так? Санджая сказал, у меня есть знание Дхритарашти духовное. И оно у меня не убывает, а увеличивается. А у тебя нет знаний из-за привязанности. Я вижу его через глаза, глазами шастры. Я не творю добрых дел понапрасну, как ты. А у меня есть знания. Хорошо, а какова же суть твоей преданности? Каким способом ты постигаешь эти вещи? Тогда Санджай сказал очень важную вещь. Он сказал, что те жертвоприношения, которые человек совершает, а путь духовной жизни, это путь жертвоприношения обязательно. Например, Санкиртана Яга, это наш путь жертвоприношения. Или воспевание Хари Кришна Мантры, так мы скажем в Кали-Югу. Это Санкиртана Яга, путь жертвоприношения. Не даст результата без контроля чувств. То есть ты преданный, но поскольку ты не контролируешь чувства, ты так и не можешь постичь его. Итак, контроль чувств сравнивается с огнем. На этом огне можно приготовить, можно достичь, получить результат. Можно обрести любовь к Богу. Одинаково, процесс одинаковый, это воспевание святого имени. Но при этом человек должен научиться контролировать чувства. Поэтому здесь описывается, как живое существо идет на поводу материальной энергии. Гриха, витта, сута, апта. Здесь описывается витта, деньги. Деньги, причины раздоров. Но человек стремится, гриха, дом, нужен, витта, деньги. Сута, это дети, нужны сыновья. И апта, деловые бумаги, чтобы как-то поддерживать положение в обществе. Вот это его окружает, он окружен такими вещами. Первое, дом. Мы были где-то в Краснодарской, в Краснодаре, по-моему. Там строят дома очень большие. Краснодар и еще Самара. Там у них храм в таком районе, в частном секторе. Огромные, гигантские дома, трехэтажные дома такие высоченные ставят люди. И мне преданные сказали, что это цыганские бароны живут там. Они занимаются наркобизнесом, всем известно. И строят такие там дворцы. У кого-то ребенок родился, и он ставит такой дом, там через него машины какие-то там. И у каждого дома милицейская будка они нанимают. То есть частные дома. Смотрите. То есть люди строят дома. Грехаска, значит, домохозяин, нужен дом. Но когда он строит дом для того, чтобы укрыться в этом доме, для чувственных наслаждений, это грехометхи. Грехометхи. То есть он не хочет, чтобы видели его, как он наслаждается жизнью. Нужны стены красивые. Красивые стены. Создать иллюзию благополучия. Но за этими стенами греховная деятельность какая-то, обязательно. Если дом, двери этого дома закрыты для преданных, то за стенами этого дома какая-то греховная деятельность. Очень просто. И недаром там милицейская будка стоит. Потому что в этом случае это привлечет только негодяев и воров. И хотя человек трудится, не покладая рук, действительно, для него это выглядит так, что он честно работает, ну как, возможно, в этом мире, не хуже других. Собственными руками зарабатывает деньги, строит собственный дом, проходит столько трудностей. Теперь ему нужно защитить все это. Он не замечает, что он вырабатывает чувство враждебности по отношению к тем людям, которые ходят рядом и смотрят на его дом. Ему не нравится это, когда рассматривают его имущество вот таким образом. У него развивается чувство враждебности, он не замечает. Он думает, о, у меня растет богатство. Но сами духовно
становится беднее, беднее, беднее. Поскольку его зависть только увеличивает этот образ. Особенно такие люди завидуют отреченным людям, у которых нет ничего. Поэтому у них нет никаких проблем. Они завидуют. Почему они не работают? Почему они не женятся? Они начинают так вот шипеть. Зависть. Удивительно, у него так много всего. И он завидует. Он не удовлетворен. То есть деньги не приносят удовлетворения. Поэтому человек должен учиться быть удовлетворенным сначала. Прежде чем действовать, прежде чем вообще делать и какие-то деловые денежные отношения иметь, научиться быть удовлетворенным. Иначе становится причиной вражды. И так он обрастает собственностью, завистью. Иногда он держит оружие в доме, на всякий случай. Иногда он заводит собаку и пишет табличку «Осторожно». Злая собака. Очень злая собака. Будьте осторожны. Прабхупада говорит, вот это демоны уже. Это не просто домохозяины. Это демоны, которые могут даже убить человека, охраняя свою собственность. Но это не выглядит так в обществе, понимаете? Общество скажет, нет, по закону правильно. Понимаете, какая вещь? Но это не совсем законно, потому что есть духовные законы. Человек должен жить ради удовлетворения Верховного. Гриха, вита, апта, сута. Все предназначено для служения Господу. Природа наделяет, Кришна дает для этой цели. Но такой человек пытается сохранить свое невежество, как будто бы он ничего об этом не знает. Когда Прабхупада сказал одному ученому, почему вы говорите, что Бога нет? Почему вы говорите, что вы его не видите? А как же свет солнца, вкус воды, свет луны, жар огня, воздух, земля, вода? Все это Бог. Ученый был без толку. Ну я не знал, что это Бог, он сказал. Вы много чего не знаете, говорит Прабхупада. Но вы говорите так, как будто вы знаете. И в момент смерти такой человек умирает в богатом доме с огромной завистью. И гриха, апта, витта, сута, все остается здесь. А его зависть переходит с ним в следующее тело. Вот такая ловушка майя. Он получает более завистливое тело. Тело змеи какой-нибудь или крысы, что-то такое может получить. Очень завистливое тело, тело змеи, грубо говоря. То есть зависть как раз перейдет с ним, она не останется в доме его. Его недостатки, его деградация, в точности, в тонком теле, перейдут с ним. Ничего не произойдет. Они никуда не уйдут. А деньги останутся. Какая несправедливость. Поэтому такой человек сбит с толку. Он говорит перед смертью, я жил, работал, копил, заботился. И что же теперь? А? Я никому не нужен. И он злится на людей. Какая-то несправедливость есть в моих же родственниках. А? Они спокойно ждут, когда я умру, чтобы просто разобрать мои деньги. Он явно чувствует это. Он с огромной горечью умирает. Ведь он старался работать для этих людей. И был обманут невежеством, собственным невежеством. Поэтому, говорится, страдания, тревоги неизмеримы людей на этом пути. Смерть страшная картина для такого человека. Тогда как смерть для преданного, он просто с волнением ожидает этого момента, как экзамена. Он не видит, что это какая-то страшная картина. Итак, Уттама, Матьяма, Тикари, они могут видеть вещи, как они есть на самом деле. Все является энергией Господа, но он обладатель этих энергий, и он отличается от этих энергий. Почему? Особое могущество проявляет. Совершенно особое, неповторимое ни с чем. Нельзя сравнить, никакой материальный пример нельзя привести. Конечно, Кришна дает Арджуне понимание великолепия Абсолюта. Это Вибхути-йога, он говорит, все эти материальные, величественные, красивые, изумительные проявления, это тоже он. Как талант в человеке, например. Талант в человеке — это вдохновляющая сила, которая делает чудеса. Откуда? Люди говорят, Божий дар. Да, и Кришна говорит, это я. Я талант в человеке. И так можно до некоторой степени судить. Об источнике. Но сам источник безграничен в этих качествах и проявлениях. Не ограничен ничем. Не поддается пониманию никого. Говорит, меня не знает никто. Я знаю каждого, говорит Арджуна. И так он сильно отличается. И постичь Бога, конечно, невозможно до конца. Ни одно живое существо, тем более обусловлено, не способно на это. И смысл не в этом. Как раз это хорошо, что он непостижим. Очините. Это то, что как раз удовлетворяет живу освобожденную. Если бы Кришна был полностью постижим, означает, что не было бы дальнейшего развития. В какой-то момент мы постигаем его, и потом все, мы отворачиваемся, потому что он уже постигнут. А Чинтия, он никогда не постижим. Он всегда удивительно, он всегда творит что-то такое, что сбивает с толку всех его преданных. Удивительные игры проявляет это Кришна. Этим он даже отличается от других вишну-татв. Даже другие вишну-татвы не способны проявлять эти удивительные игры, поскольку они могут находиться в Вайшварии, а он находится в Матхурии, проявляя такие сладостные игры. Мать Ишода, она думает, что это ее ребенок. Он приходит к ней, Васудева обменивает их ночью. Ишода не помнит, кто родился, мальчик или девочка. Но на утро, когда она просыпается, открывает глаза, она уже видит Кришну. Кришна уже пришел. Она не знает, что Васудева принес из тюрьмы Камсы. Думает, мой ребенок. Она чувствует материнскую нежность к нему. И чем больше она смотрит на него, экстаз блаженства просто увеличивается. Она думает, какой удивительный ребенок. Какое счастье. Какая удача на выпала. Что за ребенок такой? Откуда такой ребенок взялся? Она счастлива, что может обнимать это существо. Но она не может понять, что это существо. Но она имеет полное право обнять его. Нюхать волосы, целовать голову, кормить собственной грудью. Она не знает, что это Бхагава на самом деле. Она понятия не имеет об этом. Она чувствует, что какой-то необычный ребенок, который поглотил все ее чувства, все ее мысли, она не может ни о чем думать совершенно. Ее тело ничего другого не может делать, только служить ему. Но она совершенно не берет в толк, что это Бхагава. Ей даже не нравится это. Она говорит, Кришна, ты уже долго гуляешь? Он говорит, иди сюда. Ты весь грязный, пора уже есть и купаться. Но дети, они не хотят, они тоже привязаны к Кришне. Это наш друг, какой он необыкновенный, конечно. Мы тоже без него жить не можем. Но Ишода отрывает его от наших игр. Они знают, что Ишода, она имеет власть над всеми, она старше всех. Над ними и над ним тоже имеет власть. Над Богом имеет власть фактически. Но это власть любви, и Кришна подчиняется любви. Он не играет эту роль. Ни в коем случае, не притворяясь другими словами. Если бы он притворялся, означает, что он бы в напряжении находился, но он не находится в напряжении, когда действует. Это не притворство, это истина то, что он делает. И это не иллюзия. Это реальные любовные отношения бхакти. И поскольку любовь Ишоды такая огромная, что она говорит, Кришна, ты мой ребенок, и дети буду кормить, он боится. Тогда дети говорят, он уже поел. Он ел глину там, на самом деле. Что такое? Неужели это так? А ну-ка, иди сюда. Она приказывает ему. Он подходит. Он уже думает, что надо выкручиваться. Говорит, нет, нет, дети обманывают. Ну, они проиграли мне, мы сегодня играли. Они проиграли, хотят отомстить, что ты меня наказал. Они так все устраивают специально. Они очень хитрые. Если ты думаешь так, посмотри в рот, никакой глины нет. Он открыл рот. Открой, посмотрю. Это мать. Кришна открывает рот и разворачивается в любовную энергию. И Ишода смотрит. Вселенная. Она такую вселенскую форму видит во рту. Боже, что с мной? Я схожу с ума. Какие-то духи в меня вселились. Надо помолиться Богу. Что-то с моим ребенком. Она испугалась. Надо его прочитать какие-то мантры и прочее. Мать. Она не знает его. И она очень счастлива этим. Если сказать, что Кришна Бог, да, может быть, но какое мне до этого дело? Он мой ребенок, она скажет. Кем бы он ни был, он мой ребенок, он мой сын. Она никогда не изменит этому настроение. Освобожденные дживы. Кришна, он проявляет такие удивительные свойства. И мы видим, что материальный мир это лишь искаженное отражение этих вещей. Говорят, оскверненное отражение этих вещей. Поскольку человеческая форма жизни очень напоминает Гурукова Кришну, а это похожая история для нас. У нас тоже есть мать, дети, тоже есть друзья. И это очень-очень похоже, это очень напоминает. И вот в этом преимущество человеческой формы жизни. Что хотя бы отождествляя себя с Богом, можно думать о нем. Но в то же время, нет, это не отождествляется с материей, с гунами природы. Другие мотивы, другие энергии совершенно. И поскольку мы изначально принадлежим к его семье, мы его энергия, то в духовной жизни не может быть разногласий, столкновений, Прабхупада говорит. Итак, если преданные иногда имеют деловые отношения друг с другом, бывает так, что они ссорятся, иногда даже становятся враждебными друг другу. Но это означает, что преданные не достигли уровня умиротворения, удовлетворения внутри себя. То есть, нельзя искать удовлетворение в материальном положении или деньгах. Запрещено. Его там нет. Человек может это понять, что этого нет там. Например, если человек какую-то вещь хорошо делает. У нас была учительница. Когда я учился, я был ребенком, где-то 4-3 класс, я помню. Хорошая учительница была, ее любила вся школа. Душа была всех детей. Как она давала уроки, она была очень строга, но она действительно как-то ее все любили за ее качество, за ее честность. За то, что она также любила всех. Не знаю почему, но все были очень к ней привязаны. И она была хорошая школьная учительница. Замечательная была, что. И кто-то из сверху заметил это и перевел ее на более высокую должность. Но она больше уже не была учительницей. Все, эта связь была разорвана. Она не достигла успеха в той деятельности, поскольку она школьный учитель. И дети были также лишены ее тепла, ее обучения, возможности общаться с ней. Поэтому Кришна говорит Арджуне, не отказывайся от сражения. Действуй согласно своей природе. Но человек, завидующий, неудовлетворенный, смотрит на лестницу в материальном мире. Есть внизу люди и есть наверху люди. Так он понимает все это. Он не понимает, что душа не принадлежит этой лестнице. У нее нет никакого общего места, ни низкого, ни высокого. Она принадлежит семье Кришны. Он не знает об этом. Это невежество. Поэтому он думает, лучше быть наверху. Делает такой выбор. И он добивается успеха в своей какой-то области, поскольку он действует согласно гуна-карме, но пытается использовать для того, чтобы подняться еще выше по лестнице. Это тоже неправильно. Например, Шурпанаха. Она хотела привлечь Господа Рамачандру, не меньше. Не меньше. Представьте себе. Хотел замуж только за него выйти. Но она была демоницей. У нее были демонические мотивы. У нее не было такой же любви, было вожделение. И она приняла облик очень красивой девушки. Появилась там, в лесу. По панчавати это было, по-моему. Появилась там в прекрасных одеждах. Перед Господом Рамачандрой сказала, призналась ему, что она хочет выйти замуж за него. Господь Рама понимал ее психологию. Он говорит, ну, у меня уже просто есть жена, вот в чем дело. Я бы рад, я готов, хоть сейчас. Ты вполне достойна. Но у меня уже есть жена, и я дал обет не жениться второй раз. А вот мой брат Лакшман, он не женат. Пойди посмотри, он тоже хорош. Он ничем не уступает мне, на самом деле. Посмотри только на него. Шурпанаха посмотрела. Да, он очень хорош тоже. Замечательный. Подошла к нему. Но Лакшман знал, что сказать ей. Она демоница была. Он сказал, я человек-то второй, понимаешь? Я хоть такой же, как он, хороший, но я второй, а он первый. О, это логично, подумал Шурпанаха. Мне нужен только первый человек. Хотя он ничем не уступал Господу Рамачандре. Но это демоничное сознание. Итак, человек должен научиться быть удовлетворенным. Богатым или бедным, неважно. И воспитывать удовлетворенных детей тем, что они имеют. Для этого, чтобы дети не завидовали никому, сам отец или мать должны быть удовлетворены тем, что имеют. Если они бедные, они должны быть удовлетворены. И вы увидите, дети будут расти счастливы. Даже в бедных семьях. Но если семья бедная, отец и мать каждый день не говорят о том, как люди живут нечестно, как они воруют деньги, как нам ничего не достается, как они выражают свое неудовлетворение, зависть. Дети, они слышат все это. И вырастают ворами. Они думают, ничего плохого, если я у этих людей заберу деньги. Они же нечестные люди. Ничего плохого, если я стану вором. Так они попадают в ловушку. То есть суть в том, что человек должен учиться удовлетворению. И преданный, если он не удовлетворен духовной практикой и начинает иметь деловые и денежные отношения с кем-то, будут проблемы. Что бы ни было, получает у нас какое-то практическое служение или не получает еще особенно практическое преданное служение, нужно быть удовлетворенным духовной практикой. Только этим. Воспевание святого имени. И часто преданные думают, чтобы стать чистым преданным, нужно принять саньясу. Есть такие преданные? Кажется, что для других это невозможно стать чистым преданным. Но Прабхупада никогда такого не говорил. Он наоборот говорил, нет никакой необходимости. Однажды он сказал, нет недели, неделя не проходит, чтобы кто-то не приходил ко мне и не требовал саньясу. И он был недоволен этим. Они не понимают, почему они приходят и требуют. И кто-то сказал Прабхупаде, ну просто брахмачари, он удовлетворен, что им командуют, занимают. Он хочет освободиться от этого контроля и хочет саньясу. Нет, говорит, саньяса — это служение, а не то, что вам должны служить. Как раз становится слугой всех. Вы становитесь нищим попрошайкой, на самом деле. Вот такое положение занимает человек в материальном мире. И, конечно, знания отречения очень важны, но смысл в том, что они нужны для развития бхакти. Только для развития бхакти. В этом их истинная важность, в этом их истинный смысл. Если мы получаем знания, нужно сразу употреблять в проповеди для распространения миссии, это бхакти, для Прабхупады, для гуру мы это делаем, для их удовлетворения, для Кришны. Если мы получаем какое-то отречение и независимость от материального мира, это налагает на нас ответственность, помогает другим, это сила бхакти. Это нельзя делать для собственного удовлетворения, образования получать, или получать милость в форме отречения, в форме духовного удовлетворения. Это предназначено для раздачи. Санкиртана Ягья, в этом ее истинный смысл. Раздавать, раздавать, раздавать. Не требуя ничего взамен. Итак, в этом случае, Прабхупада говорит, в нашем движении не будет вражды. Если люди просто будут удовлетворены, это признаки брахмана, брахманические признаки, удовлетворения. Человек счастлив, чем бы он ни занимался. Он не завидует, о, я еще не президент, или я еще не то, я еще не это. Это находится в дверьми совершенно в другом. Как, если мы приезжаем, например, в Святую Дхаму, то мы видим вот это чудо разрушения этих ложных представлений, это же исследование. Вы чувствуете отрыв такой сильный, как будто вы перелетели на другую планету просто. Все осталось где, непонятно где, как будто его не было, как во сне все ушло. Все это майя, потому что это только лишь название, этот мир. Просто название, сочетание гун. И когда мы сталкиваемся с реальностью, с духовной энергией, мы просто теряем к этому интерес. Брама, муравей, какая между этим разница? Большая ли в этом разница? И то материальная концепция, и это материальная концепция. Мы можем понять то, что говорят шастры, то, что говорят святые, садху-санга. И некоторые преданные просто видят такую атмосферу, остаются там. И иногда занимаются такой простой деятельностью, никому бы это не снилось здесь. И им совершенно все равно, поскольку они удовлетворены сознанием Кришны. Есть такие люди. Одна мать из Санкт-Петербурга, она живет там уже давно, много лет. По-моему, зовут Сатя Санкт-Петербурга. И у нее нет денег, никто не присылает ей денег. Я говорю, как ты живешь, Сатя? Надо же платить за комнату. У меня, говорит, очень дешевая комната. И мне, говорит, иногда разрешают даже не платить. А почему такая дешевая? Даже в том ашраме, такой дешевый ашрам, кто-то какой-то очень добрый человек, меценат какой-то, вот, очень расположен к русским приятным, за бесценок дают им эти комнаты. Такое удивительное. Я пришел, кто-то должен был звонить мне из Москвы, я пришел к телефону туда. Он увидел меня как гостя, старик. Тут же позвал всех, гирлянду, махапрасад. Стул предложил тут же. Вот как, когда бы не приходил, он со всеми, кто не приходит, он так обращается. И даже у него она живет еще дешевле. Почти ничего не платит. Поскольку денег нет. А почему, я говорю? Она говорит, ну там в этой комнате жили две кобры, потому что там никто не мог жить. Ну поскольку там никто не мог жить, я и поселилась, не сказала. Я говорю, а как же кобры? А кобра мне сказала, либо я, либо вы. И они ушли, они меня не беспокоили. Где-то, может, они там и живут, я не знаю. И я был как раз в ее комнате в это время. Я думаю, да. Да, Саня, я бы так не смог жить, как ты. Но поскольку она воспевала постов песню кругов, она была в другом сознании. Я думаю, вот я проповедник, я думаю, что я проповедник. Я думаю, что я преданный. Но рядом с этой женщиной я себя чувствую по-другому. Я подумал, у меня нет никакой привязанности к тому имени, если с ней сравнить. Ее веры. Иногда мы видим, как это удивительно, как мы обуславливаемся именами. Это неудивительно, поскольку мы контактируем с гунами природы. Поэтому необходимо поддержание сознания Кришны в человеке. То есть мы должны устроить именно таким образом наше общество, чтобы оно напоминало о Кришне. Всем и каждому на протяжении всех этих лет, которым будем жить в сознании Кришны, кто-то или что-то должен напоминать о Боге постоянно, постоянно, постоянно. Так организовать свою жизнь. Иначе Гриха, Вита, Апта, Сута, Зависть, Ямарадж, Ямадуты, что это такое, конечно, преданные, говорится, они не придут, Ямадуты, но мы как бы просто приводим пример из Бхагаватам, путь, каков путь материальной греховной жизни. Это связано с греховной деятельностью обязательно будет. Когда наслаждения не хватает, живые существа особенно сталкиваются друг с другом, особенно жестоко сталкиваются, когда не хватает наслаждений. Например, когда новички преданные, еще не утвердившиеся, терпят экономические проблемы, отношения сильно портятся в обществе из-за денег, из-за нехватки просто денег. Так бывает тоже. То есть экономические обстоятельства не могут вот так вот приносить такие беспокойства серьезные. Тем не менее, нужно пытаться зафиксировать свой ум на Кришне, на его играх, поскольку он сладостный, всепривлекающий. Почему? Поскольку она в служении находится ему же. Он связан ее любовью. Он должен подчиниться всем ее желаниям. Но он уже злится на нее. Она не накормила ее до конца. Итак, хорошо, я разобью горшок. Сам наемся. Он бьет горшки. И что-то гневается. Хотя она внутри, она наслаждается. Он думает, очень разумный ребенок. Разбил горшок и прячется. Он знает, что сейчас будет наказание. Он понимает все, оказывается. Такой маленький, но все понимает. Так это тебе говорят. Ишода, она, конечно, восхищается всем, что делает Кришна из-за любви. Итак, там любовь, тут любовь, и такие странные вещи происходят. Какие-то обиды, горшки бьются. Это бхакти работает. Энергия бхакти. Йога майя помогает. Ишода думает, я должна наказать его. Иначе он вырастет невоспитанным. Это все очень хорошо и приятно, но он будет невоспитанным, и должна наказывать его. Она взяла хворостину. Палку, фактически. И бегала за ним по всему двору. Это было ей трудно для нее. Кришна наслаждался, видя, как она бежит, как она устает, как гирлянда рвется, вино, как волосы распускаются, как ее бедра, так и ее тело. Он мать смотрит, он наслаждается своей матерью. Как она старается бежать, поймать его. В конце концов, он говорит, ну ладно. Он удовлетворен, и она ловит его. И когда она пытается связать, ничего не получается, потому что Кришна не хочет, чтобы она связывала. И Ишода сама не хочет связывать, вот в чем дело. Поэтому никак не связывается. Она не хочет, и Кришна не хочет. Но она потом опять думает, как же так, люди смотрят уже. Я уже тут всех домашних позвала, все уже веревки дома принесли. И все будут свидетелями того, что я не могу справиться с ребенком. Нет, а чтобы это не стало, я свяжу его, она подумала. И она работала целый день. Это было утром лила, и до вечера она связывала его. До вечера. И Кришна подумал, ну ладно, она достаточно потрудилась. Она очень решительна на самом деле. Но пусть связывает. И в конце концов удалось затянуть узел на его талии, собрав все веревки. Я не знаю, как это было. Понятия не имею. И Ишода уходит, довольная, что наконец-то накажет Кришну. Кришна, он удовлетворен. Он думает, теперь следующий шаг. Тут эти два дерева Арджуна давно стоят. Пришло время. Какие-то дети видели это, взрослые не видели. Какие-то дети видели, как Кришна пал в этом мире, как мать бегала за ним, думали, вот сейчас Кришне будет. Ну, Кришна пошел с этой ступы, они стали наблюдать, и ступа застряла в этом проходе между деревьями. Немножко нырнул сильнее. Страшный грохот, треск, все эти огромные деревья Арджуна. Упали. На этот шум сбежал от Вриндавана. Гакула. Это была Гакула. Старший гопи говорит, Ишода, ты что делаешь? Ты как следишь за ребенком? Все стали ругать Ишоду, все. Это Кришна все устроил. И кто-то спросил Кришну, почему тебя не могли развязать эти полубоги на Лакуварна Негрива? Почему они тебя не могли развязать? Это для ступы. Кришна говорит, что полубоги, я сам себя не мог развязать. Я был связан любовью матери, я не мог даже сам себя развязать. А кто ж тебя развязал? Нанна Махарадж пришел развязал. И постепенно, постепенно как бы, мы можем проникать в смысл этих лил. Очень хорошо думать об этом. Но когда приходит снова отождествление телесное, игры кажутся скучными, поскольку напоминают материю, материальный мир. Теряют вкус, как бы. Но если у нас будет правильная садхана бхакти, если мы правильно будем контролировать ум и чувства, и слушать о Кришне обязательно нужно, не просто контролировать чувства, что только увеличит ложную гордость, но и одновременно слушать о Кришне, изучать его философию, это даст нам высший вкус. Высший вкус, когда мы поймем, на самом деле, какая-то глубокая духовная привязанность жителей Вриндавана к Кришне. Мы проникнемся этими чувствами также. Безусловно, так происходит, такова практика. Поскольку Кришна, он шудха описывается, чистый. Нечистые вещи даже соприкасаются, они очищаются. Да, если у нас еще есть вожделение другое, если мы думаем о Кришне, ум очищается. И успокаивается на лотосных стопах Господа, только на этом говорится Бхагавата. Другого объекта не может существовать, который мог бы умиротворить, успокоить ум. И таким образом, двери домохозяина должны быть открыты для того, чтобы люди могли приходить и говорить о Кришне там. Слушать о Кришне. Каждый день, или через день, или раз в неделю, говорится. Он принимает гостей, это называется намахады сейчас. Я не знаю, всегда это называлось намахады, но сейчас называется намахады. Но это ведическая традиция. Люди так устраивают свою жизнь, что можно было слушать и говорить о Боге. И пополняться арчи-виграхи. Поэтому домохозяин фактически строит храм ведический, домохозяин. Он не строит гриху просто для детей себя. Он знает, что ему это нужно. Но сознание таково, что он делает для Кришны. Мы были приглашены на пир в один дом домохозяина в Вриндаване. Был Говинда Махарадж, Радюна с вами, и много еще было учеников, гостей приглашено. Это был Вриджабаси, пожилой человек, жена у него, семья и дом. Во Вриндаване такие просторные дома, дворы есть, очень красивые деревья, и вот такие дома. И он приготовил пир такой своеобразный, острые огненные блюда и сладкий рис. Сладкий рис нейтрализует как бы этот огонь, охлаждает. И вот такая кухня есть. Все совершенно плавится из этого огня, и вот нужно запивать постоянно сладким рисом. То есть больше всего всегда есть сладкого риса на самом деле. Немного овощей, немного чакори там, или что это как называется. Качори, пури, вот все это острое такое. Саджи там огненные были, все, что не приносили, все было огненное. И сладкий рис. И вы просто сладкий садим, идите. И у него сладкий садим, вот такой-то чан. И я понял, что тут есть нечего, кроме сладкого риса. Я даже сожалел, думаю, ну что за пир, тут все невозможно есть. Даже он вообще не мог коснуться остроты, он не переносит такой острый. Был не выложен, много сладкого риса поесть и все. И приятные многие стали разочарованными, такими недовольными. Я говорю, да, хорошо увидел все это. Что это просад, он стал прославлять просад. Потом стал баловаться, играть. Такой шут небольшой. Он попробовал немного своего сладкого риса и какому-то ученику вылил. Что ученики уже ничего не ели, такие сидели. И как Махапрасад просто, давай, что поешь. Но он стал есть, безусловно. И другой заметил это, и тоже захотел Махапрасад. Тогда он закричал хозяина. Громко закричал. Тот прибежал. Сладкий рис. Он налил ему. Только выходит, но тут же выливает его. Опять кричит его. Сладкий рис. Ты не успеваешь. Он опять наливает ему, он только начинает выливать. Сладкий рис. И так продолжалось долго-долго. Все катались со смеху уже просто. Этот человек, хозяин, бегал туда-сюда. И он так этот сладкий рис заливал. Все были в сладком рисе. Все было. А он такой начал трансцендентный, такой сумасшедший началось. Смех, тонеги, хохот, все это такое было. Потом говорит, у тебя там много этого сладкого риса, а когда он тебе кончится? Хозяин засмеялся. Что, когда он кончится? Это же дом Кришны, он никогда не кончится. Бриджабаси. И сознание Вриндавана, да, это то, что нужно перенести сюда. Не так просто в этот мир перенести сознание Вриндавана. Но если мы хотя бы какой-то уголок, начнем с уголка, как в Индии, если вы едете, скажем, в поезде, сидите на своем месте, то зайдет Бриджабаси и просто рукой попрется на ваше кресло. Чуть-чуть качнет в сторону, но он уже там сидит с этим ведром. Еще качнет, он уже полностью взялся. Вот так же нужно распространять сознание Кришны. Какой-то уголок нужно занять сначала, Сухарева, например. Потом Майя качнет, оп, и нас на территорию увеличилось. То есть нужно быть всегда готовым отвоевать какой-то кусок у Майи. Но должен быть хороший кусочек. Маленький, хороший кусочек сделать. Это будет хороший пример. Как вчера Прабхупада мы читали, говорил, что мы не ожидаем, что все станут значены Кришну, но небольшое общество, которое будет подавать пример, мы можем сделать. Это наша задача. Часто преданные, они хотят устроить где-то в Индии, там. Но нет, Прабхупада хотел здесь сделать Вриндаван. Это более важно, на самом деле, чем сидеть там в Вриндаване. Там много Майявади, например. Даже может быть много оскорблений. И там, если мы слышим и совершаем оскорбления в сотни раз, это хуже, чем здесь. Очень опасно находиться в Вриндаване, особенно неопытному преданному. Там есть Сикха Пранали, там есть Праведа Сахаджия. Там такое, что голова кругом пойдет. Нитайгора, Ратхашьям, они поют. Хари Кришна, Хари Рам. Но преданные придумали новую мантру для Майявади специально, что в Вриндаване есть храм, там Горнитай, Кришна Баларам и Радхишьям Сундар. Нитайгора, Радхишьям, Джай Кришна Баларам. Так авторитетно будет. Хари Кришна. Какие-то вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста. Конечно, можно, почему нет? Нет никаких запретов на этот счет. Другое дело, как сказать, потому что преданные разные. И старшие, и младшие, равные преданные. Разные, с разными характерами. Если вы, у вас есть этот дар видения, то вы должны также научиться понимать, как сказать человеку. Если вы видите человека, то должны найти форму, как преподнести ему. То есть, чтобы не беспокоить. У каждого есть зависть, у любого человека. Если мы будем каждому говорить о зависти, мы просто можем многих беспокоить людей. То есть нужно говорить в правильном месте, при правильных обстоятельствах и в нужное время. Вот эти три фактора. Но не так, что нельзя об этом говорить. Почему нельзя? Мы можем говорить, мы свободно говорить на любые темы. Но просто мы должны принять разум, как говорить на эти темы. Нет запрета. Ну, конечно же, нет, мы знаем ответ. Ответ мы знаем, просто младшие преданные, они будут разочаровываться, видя это. В этом как бы проблема. Может быть, кто-то становится более самодостаточным, как бы более автономным. Это правильно, может быть такое. Что он может дома установить божества, например, приглашать гостей, как бы. Не быть уже так на виду. Я не знаю, в этих обстоятельствах может быть, если он далеко живет от храма, то есть все это может быть, что он не сможет часто приходить. Но если он полностью уходит от процесса, то младший будет очень разочарован этим. А старших очень многое зависит. Прабхупада говорит, безбожие начинается с того, что именно старшие члены семьи оставляют свои обязанности. Вот вера тогда пропадает. В движение пропадает вера. Даже в духовном учителе может пропасть вера на этой почве. Если кто-то вдруг спрашивает себя какие-то обязанности, даже духовные, то на младших это повлияет очень отрицательно, особенно на тех, кто не устоялся, не утвердился. Поэтому, конечно, старшие несут большую ответственность перед младшими, чтобы они делали старше, младшие будут подражать. Пада хотел, чтобы именно старшие были примером, это трудная вещь. Однажды я был в армии, я спросил одного офицера, то есть был один офицер, который, он страдал алкоголизмом. И его знали об этом все, начальство его также, и солдаты знали об этом. И солдаты наказывали очень строго за эти моменты в армии. Если кто-то был в армии, знает, да, там очень, очень строгие отношения на этот счет. А когда его ловили, мягкое наказание было. Ну, там какое-то взыскание могли, там предупреждение какое-то. Я заинтересовался этим, почему? Вот у нас армия, скажем, да, дисциплина для всех, как бы. одинаково. Но почему? Когда солдат делает такие вещи, его строго наказывают, а когда офицер – мягче. Он говорит, ты думаешь, что это несправедливо? Я тебе объясню. Это справедливо. Потому что он всю жизнь служит, а ты всего будешь служить 2 года. Там он это объяснил. То есть, я подумал, в этом есть смысл. Мне это вполне удовлетворило. Я подумал, да, нормально, в принципе, это нормально. Если понять, что он всю жизнь какую-то аскезу совершает, да, нужно быть мягче, конечно. Также и старые преданные означают, что они уже долго, долго совершают процесс. И Прабхупада говорит, далеко не сразу человек будет чувствовать вкус. Вкус практики. То есть даже старые преданные могут не чувствовать большой вкус чего-то. То есть это будет аскеза, это будет усилие. Понимаете, это не так просто будет. Одно дело, когда вы год, два, три, пять, еще ничего. Но когда вы за предел 5, 6, 7, 8 лет и дальше, это не так просто. Почему? Потому что вы забываете многие вещи. И начинаете смотреть на материальный мир другими глазами снова, третьими глазами. Вдруг замечаете, что люди все-таки как-то счастливы в материальном мире. А я что-то не очень. Вы забываете тот экстаз, который был, знаете, потому что аскеза, она как бы... То есть вы начинаете чувствовать как бы нехватку какого-то наслаждения, удовлетворения, что-то, что-то такое происходит. И вы начинаете смотреть, и кажется, мир начинает вас привлекать материально. А? Вот такая психология может работать, если вкуса недостаточно. Поэтому как бы психологию старого преданного бывает понять очень трудно молодым. Очень трудно. Что бы там ни было, нужно уважать старых преданных, даже если они не могут приходить так часто, как мы хотим, например. Нужно просто быть благодарным, что они в движении, повторяют Хари Кришна. Уже это хорошо. В этих условиях, в этих трудовых условиях. Может быть, я слишком мягко говорю, но как бы я лично вижу, что таким людям нужна поддержка, а не просто суровые отношения. Почему они ходят в Магаларати, когда молодежь начинает так к ним относиться? Я против этого. Это нехорошо. Это будет удар запрещенный. Сначала станьте такими же, потом будете говорить с ними таким образом. Нехорошо это будет. Поэтому мы можем говорить, да, лучше вам... То есть мы должны говорить в таком духе. Почему не приходите на Магаларати? Нам нужно вдохновение, нам нужно ваше присутствие. Мы все нуждаемся в вашем присутствии, мы вдохновляемся, когда вы приходите. Нужно вот в таком духе это говорить. Пожалуйста, приходите, мы очень хотим вас видеть. Вот так нужно говорить. Не так, какой-то старый преданный, садан бхакти не соблюдает. Значит, не должны так думать, не хорошо. Равные могут рассуждать. Ты что, уже 15 лет движения, уже, когда ты был на последний раз на Магаларати? Равные не могут так рассуждать. Я, ну, года 2 назад. Ну еще ничего, я уже 2,5. Конечно, я не говорю, что так должен каждый старый преданный вести себя, но просто если они начинают заниматься какими-то делами и как-то выживать в этом мире, их можно понять. Например, я Мангаларти провожу всегда дома. Я никогда не живу в храме. Это не всегда 4.15, поскольку это дом. Это греха, другие обстоятельства. Но я каждый день провожу Мангаларти. Это может быть немножко разное время, оно может плавать, но я следую этому стандарту домашнему. Это уже есть божества и прочее. То есть меня не назовешь, что я такой строгий садонист. Вот по этим меркам, скажем, да? Нет, у меня садана такого обычного грехасти, обычного домохозяина. Место, время, обстоятельства. Вот и все. А если я путешествую, вся садана идет кувырком, вверх ногами. Трудно вообще сказать, какая садана. Часовые пояса, тонкое тело ваше трясется, вы вытряхаете и в самолете или в поезде где-нибудь прокуривается, пропитывается. Образами всякими просвечивается, которые вы видите. Вы такой ад иногда себя чувствуете. Это нужно просто прийти и лежать целый день. А потом проповедуете и так далее. То есть вы уже регулируете сами себя. Но, как говорится, ради примера мы должны, если мы где-то останавливаемся, мы должны продолжать обычную садхану бхакти, не только ради примера. И для нас это хорошо всегда будет. Просто поймите правильно, я не отрицаю, что мы должны следовать всему этому. Ни в коем случае. Но просто я хочу, чтобы мы были понимающими и вдохновляющими друг друга. Потому что если к старшему так относиться, старшие они будут уходить от нас. Чего мы достигнем тогда? Мы потеряем общение с ними.
Мы когда проповедуем, бывает часто, что нас угощают чем-то, там конфеты, печенье, пирожное какое-то, что как вести себя с этим?
Как? как Прабхупад делал, к нему вначале приносили разные вещи, они же не знали ничего. Они приносили варенье ему в баночках, печенье приносили ему, кто-то даже сигареты принес Прабхупаде. Прабхупада все брал, говорил большое спасибо, открывал шкафчик, ложил туда и закрывал. И никто никогда не видел, чтобы он ел что-то такое. Но он всегда брал, говорил большое спасибо. А если что-то хорошее приносил, он сразу отмечал, о, замечательная вещь, очень хорошая. Люди понимали, вот это нравится Прабхупаде, вот так он действует. Если кто-то искренне вам что-то предлагает, возьмите, положите в карман. Потом найдете, как применить это. Я помню, как Говинда Махарадж, он купил чай. Черный, байховый, индийский. А, индийский чай, потому что он был в одежде. И он где-то остановился в пути. И там была такая лавочка на улице, это в Казахстане. Нужна была просто вода. Он подошел, но там мальчик очень интересовался его одеждой, стал спрашивать. Как-то очень привлекся им, очень. Потом узнал, что как бы это из Индии. А, так вот вам индийский чай, он сказал, возьмите. Берите индийский чай. Вот. Самый лучший чай, как вот он с такими мотивами. Я говорю, Мариш купил у него индийский чай. Не отказал, купил чай, но отдал какой-то женщине, потому что. То есть такие мотивы. Хорошо, Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.